Здравствуйте, это «Голос Америки». Вы слушаете наш ежедневный новостной подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Ксения Туркова.
А я Алекс Григорьев. В этом выпуске мы расскажем о событиях 849-го дня войны. Главные новости пятницы, 21 июня.
Украинские беспилотники атаковали 4 российских нефтеперерабатывающих завода.
Американские сенаторы призвали Конгресс США признать Россию государством-спонсором терроризма.
Путин угрожает Южной Корее за поддержку Украины.
Захар Прилепин на факультете политологии в МГУ будет учить противостоянию гибридным войнам.
Теперь обо всем по порядку и начнем, как всегда, с военной сводки. Российские войска утром 21 июня сбросили управляемую авиабомбу на город Селидово в Донецкой области. В результате погибли 2 человека, 3 были ранены. Также российские военные ударили по инфраструктуре Кривого Рога. Там вспыхнул пожар, известно о 2 пострадавших. А в Херсоне в результате российской атаки погиб местный житель. Об этом сообщил председатель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин. Также российские военные днем 21 июня ударили по прибрежной зоне Одесской области. Там поврежден объект рекреационной инфраструктуры. В свою очередь, украинские беспилотники атаковали 4 российских нефтеперерабатывающих завода и ударили по радиолокационным станциям и центрам радиоэлектронной разведки России в Брянской области и в оккупированном Крыму. Я напомню, ранее подразделения Вооруженных сил Украины и СБУ атаковали склад горюче-смазочных материалов в Тамбовской области, а также нефтебазу «Энемская» в республике Адыгея. Радио «Свобода» сегодня обнародовало спутниковые снимки, которые показывают последствия удара украинских беспилотников по нефтебазе в Адыгее. На фотографиях видно, что разрушено как минимум одно здание, поврежден ангар рядом с ним, отмечает радио «Свобода». Сами баки с топливом не пострадали. Украина может использовать американское оружие для поражения где угодно в приграничье российских сил, которые атакуют со своей стороны границы, а не только в Харьковской области. Об этом пишет сегодня американское издание «Политика» со ссылкой на советника по нацбезопасности США Джейка Салливана и других неназванных американских чиновников. Издание отмечает, что это едва заметное изменение в месседжах официальных американских лиц произошло всего через несколько недель после того, как США дали Киеву зеленый свет относительно нанесения ударов внутри России. Тогда американские чиновники отмечали, что эта политика ограничивается исключительно Харьковской областью. Но, как вы видите сейчас, согласно тому, что пишет политика, произошли некоторые изменения. С тех пор украинские войска по меньшей мере 1 раз использовали американское оружие для удара по территории России, уничтожив цели в Белгороде, и сумели сдержать российское наступление. По мнению аналитиков Вашингтонского института изучения войны, несмотря на риторику Владимира Путина и его угрозы, в частности ядерным оружием, Россия не сможет победить Украину, если сейчас Запад мобилизует свои ресурсы для противостояния Кремлю.
Ну и аналогичное заявление сделал на брифинге представитель Пентагона генерал Патрик Райдер. Он подчеркнул, что логично использовать американское оружие для нанесения ударов по российским оружейным системам, если они, в свою очередь, атакуют Украину. Я напомню, что сначала Соединенные Штаты разрешали Украине использовать свое вооружение только для ударов по украинской территории, под которыми, в частности, они понимают и Крым, оккупированный Россией. Потом вот это было расширение до Харьковской области. Сейчас речь идет о всей протяженности российско-украинской границы. Ну, а пока Украина получает помощь Запада, Владимир Путин находится в поисках союзников. Он, как известно, посетил Северную Корею, а потом Вьетнам, и сделал несколько громких заявлений, касающихся войны, которую Россия ведет в Украине. Он, в частности, сказал, что требования Украины о выводе всех российских войск со всех оккупированных украинских территорий для начала мирных переговоров, видимо, не случится никогда. Это цитата Путина. Он сказал, что Запад стремится нанести стратегическое поражение на поле боя. И, как сказал Путин, для России это означает прекращение ее государственности. Тогда встает вопрос, и здесь я снова цитирую Путина, а зачем нам бояться, не лучше ли идти до конца? Ну и, кроме того, он сказал, что подумывает о возможных изменениях в ядерной доктрине России. Ну, а я хотел бы немножко остановиться на визите Путина в Северную Корею, потому что это действительно было очень важное событие, на которое, ну, вероятно, все обратили внимание, и которое действительно потенциально может иметь очень значительные последствия, хотя, казалось бы, где Украина, а где Корейский полуостров. Но, как оказывается, мир очень маленький стал в последнее время. Я вот хотел бы процитировать два сообщения официального северокорейского информагентства ЦТАК. Оно называет, в частности, Путина, этого раньше не было, товарищем. Вот, например, это товарищ Путин в сопровождении товарища Ким Чен Ына обошел почетный караул Корейской Народной Армии. Авиаотряды ВВС Корейской Народной Армии пролетели над площадью, выпуская трехцветный дым, символизирующий государственный флаг России.
А что означает смена такой лексики? Если действительно раньше никогда не называли товарищем, что это означает?
Он раньше был господином, да. То есть вот северокорейский режим признал его равным себе, как продолжатель коммунистического дела, то есть Путин же не коммунист, формально, во всяком случае, и как бы Россия совершенно не коммунистическая страна, но вот идеи Путина каким-то образом крайне совпали с идеями Чучхе, которые стали официальной идеологией Северной Кореи. Чучхе – это опора на собственные силы, мощное государство, всепобеждающая армия и так далее и тому подобное. И вот опять же вот заявление ЦТАК: высшие лидеры КНДР и России, обещая непрерывно укреплять и развивать отношения дружбы и сотрудничества, боевую солидарность, подчеркиваю, боевую солидарность между КНДР и Россией, поднявшаяся на новый стратегический уровень в соответствии со стремлениями и желаниями народов двух стран, тепло заключили друг друга в объятия и обменялись рукопожатием прощания.
Ну, а я, кстати, тоже приведу одну цитату не северокорейского информационного агентства, а цитату из выступления Путина, которая тоже, мне кажется, очень важной. Путин на пресс-конференции по итогам визита в Пхеньян и Ханой сравнил санкции в отношении КНДР с блокадой Ленинграда. Я процитирую. «Некоторые санкции против Северной Кореи, мягко говоря, выглядят очень странно. Как известно, я родом из Ленинграда. И что переживал Ленинград в годы Второй мировой войны, все знают. Это блокада, когда людей морили голодом. У меня брат умер практически от голода. Заболел там и умер. А что сейчас происходит в Северной Корее? Можно как угодно относиться к режиму, но вводить ограничения, связанные с трудовой миграцией, это как-то странно выглядит, сказал Путин. Это ведет к тому, чтобы семьи, даже если они находятся в сложном положении, не имели возможности где-то заработать и кормить своих детей. Это ничего не напоминает?» – спросил Владимир Путин. Но надо сказать, что Путин очень любит так называемый исторический фрейминг. На этом во многом построена российская пропаганда, когда он берет какое-то современное событие, помещает его в историческую рамку, то есть сравнивает, проводит такую ложную параллель, ложную аналогию между тем, что происходит сейчас, и тем, что происходило когда-то. Всем ясно, что санкции против Северной Кореи, ну, как-то очень странно сравнивать с блокадой Ленинграда. Это абсолютно две разные вещи. Но, тем не менее, Путин проводит эту параллель и использует, как я уже сказала, вот этот прием исторического фрейминга, на котором базируется воздействие на российское население.
Ну, я как тоже уроженец Ленинграда, у которого тоже значительная часть предков умерла в блокаду или погибла на Ленинградском фронте, защищая город Ленинград, я могу сказать, что это, конечно, так скажем, некорректное историческое сравнение. И вот международные санкции, запрещающие корейским гастарбайтерам работать за границей, потому что эти деньги, которые они зарабатывают, они получаются корейским государством, северокорейским, и используются в первую очередь для того, чтобы вооружаться и создавать оружие массового поражения, в том числе ядерное оружие, были приняты в том числе при участии России, который в тот момент руководил лично Владимир Путин. Но про это мы, естественно, не можем забывать, потому что вот эта удивительная историческая забывчивость Путина, она уже давно хорошо известна. И здесь важно сказать, что после вот этого исторического, в кавычках, визита Путина в Пхеньян, Южная Корея заявила, что, возможно, пересмотрит свое отношение к поставкам оружия Украине. Почему? Потому что я тут сошлюсь на заявление представителя Белого дома и заявление северокорейских СМИ, которые утверждают, что вот в обмен на эту великую дружбу и на поставки России боеприпасов и ракет Северная Корея рассчитывает получить от России современные истребители, потому что северокорейская авиация в ужасном состоянии, это очень старые машины, их очень мало, системы ПВО, бронетехнику, а также оборудование и материалы для производства баллистических ракет, а также иные передовые технологии, в том числе, возможно, ядерные и космические. Мы точно не знаем, потому что, естественно, все это находится под грифом секретности. Но, однако, эти предположения были озвучены в том числе Белым домом. И, соответственно, Владимир Путин немедленно предупредил Южную Корею, что не надо поставлять Украине оружие, что это приведет к нехорошим последствиям. А Южная Корея заявила, что будет поставлять Украине вооружение, если будет их поставлять, в зависимости от того, что будет делать Россия в отношении Северной Кореи. Так вот, я напомню, что такое Южная Корея. 3 года назад Южная Корея впервые вошла в десятку государств крупнейших производителей и экспортеров вооружений. То есть это, как все знают прекрасно, это очень мощное индустриальное государство. Оно долгое время использовало только американскую и иную импортную технику, но в 70-е, 80-е годы она сделала ставку на разработку собственных систем вооружений, касающихся абсолютно всего. То есть от боевых самолетов, танков, артиллерийских орудий, стрелкового оружия и всего, чего только можно. И южнокорейцы создали, кстати, вот в сотрудничестве с американскими военными компаниями, в частности, на основе проекта известного американского танка «Абрамс» был создан южнокорейский танк, более защищенный, более эффективный, как считается. И она наращивает вот последние годы экспорт во многие азиатские государства. А недавно большое количество южнокорейских гаубиц закупила Польша, потому что Южная Корея использует калибры НАТО. И, естественно, сейчас, как все знают, главная проблема Украины – это дефицит снарядов. И вот со 155-миллиметровыми снарядами у Южной Кореи проблемы, потому что запасов недостаточно. Как официально объявлялось, в год она производит примерно 200 тысяч таких снарядов, но в Украине это количество отстреливается примерно за месяц. А большое количество снарядов ей нужно для того, чтобы противостоять возможному вторжению Северной Кореи. У нее должны быть большие арсеналы, потому что основной удар северокорейцы, естественно, будут наносить по суше, и там потребуется огромное количество боеприпасов. Но если раньше Южная Корея поставляла украинцам только нелетальные какие-то системы, там шлемы, миноискатели, медицинские какие-то наборы, сухпайки для военных и так далее и тому подобное, то сейчас речь идет о поставках, в частности, например, 105-миллиметровых боеприпасов, которые используют, в частности, американские и британские гаубицы, которые Украина получила и активно использует. Это такие несамоходные, небольшие гаубицы, которые играют очень важную роль на поле боя. Ну и, кроме того, Южная Корея может, как считается, поставлять танки и истребители, которые вполне сопоставимы с тем, что Украине обещают поставлять западные союзники. То есть потенциальное появление южнокорейских боеприпасов и вооружений, ну, конечно, оно не будет способно переломить ситуацию на поле боя, но может потенциально очень серьезно помочь Украине.
Ну и на этом фоне Путин уже заявил, что возможное предоставление Украине летального оружия со стороны Южной Кореи будет очень большой ошибкой. Путин во время пресс-конференции во Вьетнаме, которую я уже упоминала, отреагировал на сообщение о том, что Сеул рассматривает такую возможность и сказал следующее. Южной Корее не о чем беспокоиться, потому что наша военная помощь по договору, который мы подписали в КНДР, возникает только в том случае, если будет совершена агрессия против одного из подписантов. Насколько мне известно, Южная Корея не планирует агрессии против КНДР, сказал Путин. Что касается поставок летального оружия в зону боевых действий в Украине, то это было бы очень большой ошибкой. Я надеюсь, что этого не произойдет. А если произойдет, то мы тоже будем принимать соответствующие решения, которые вряд ли понравятся нынешнему руководству Южной Кореи. Конец цитаты. Ну, то есть, фактически перешел к прямым угрозам.
Да, проблема в том, что Путин, как известно, как Украина убедилась на собственном печальном опыте, очень так вольно трактует букву и дух международных соглашений, то есть рассчитывать на его добрую волю как-то особо не приходится.
Американские сенаторы на этом фоне призывают Конгресс США признать Россию государством-спонсором терроризма. И толчком для этого послужило именно подписание соглашения о партнерстве между Россией и КНДР. Об этом накануне заявили сенаторы от обеих партий Конгресса, представляя соответствующий законопроект. По словам сенатора-республиканца Линдси Грэма, в дополнение к преступлениям, которые Россия совершила в Украине и других странах мира, Владимир Путин показал своим визитом в Северную Корею, что сейчас наступил именно такой момент для принятия этого законопроекта о признании России государством-спонсором терроризма?
Ну, здесь важно сказать, что речь идет пока относительно небольшой группе сенаторов, но это сенаторы очень влиятельные и известные. Это Линдси Грэм, республиканец, и Ричард Блюменталь, это демократ, это люди с большим авторитетом в своих партиях, соответственно, авторитет определяется тем, как долго законодатель заседает в палате. Да? И обычно подобные решения принимает Госдепартамент США после консультации с Белым домом, с Конгрессом, там, с Пентагоном, с разведывательными службами и так далее и тому подобное. Но если эта инициатива исходит от законодателей, то крайне высока вероятность того, что Госдепартамент сделает этот шаг. Какие критерии для присоединения того или иного государства к числу спонсоров терроризма? Значит, это государственные органы, то есть там не отдельные какие-то там граждане, именно государственные структуры оказывали прямую политическую, экономическую, военную, там, организационную, финансовую помощь террористам, каким-то образом ими управляли или направляли, и эти террористы совершали террористические акты против граждан Соединенных Штатов или против американского государства, либо против американских интересов. Соответственно, если это будет сделано, я не знаю, будет это сделано, нет, время покажет, но если это будет сделано, то санкции в отношении России будут еще более ужесточены, потому что под действие американских санкций попадут все партнеры России, которые, собственно, с Россией, например, торгуют, которые могут ей поставлять какие-то товары двойного назначения. К ним, например, может относиться катера и яхты, например, которые теоретически террористы могут использовать для совершения терактов. Или там какие-то химические вещества, которые, возможно, используют для изготовления взрывчатых веществ или там чего-то там такого. Да, то есть тут возможности применения этих санкций очень много, и международные компании, которые заинтересованы в том, чтобы спокойно жить, получать прибыль и приобретать клиентов по всему миру, они будут, скорее всего, мало заинтересованы в том, чтобы сотрудничать с российскими контрагентами.
Ну вот мы накануне рассказывали как раз о санкциях, о том, что страны-члены Евросоюза одобрили 14-й пакет санкций против России. И сегодня министр иностранных дел Нидерландов Ханеке Брейнслот рассказала, что этот пакет содержит несколько очень важных мер, за которые решительно выступали Нидерланды. В частности, противодействие российскому теневому флоту танкеров и введение санкций против него. Благодаря этому пакету санкций теневой флот может быть лишен доступа к европейским портам и услугам, отметила Брейнслот. Она подчеркнула, что странам-членам Евросоюза сейчас очень важно продолжать работать над новыми санкциями ЕС и убирать всяческие лазейки. Это значительно замедлит военную машину Путина, резюмировала глава нидерландского МИДа.
Ну, а Госдепартамент США выразил уверенность, что Украина обязательно станет членом Североатлантического альянса. Это заявление сделал сегодня представитель Госдепа Мэтью Миллер. И я его процитирую. Важно следующее. Будущее Украины в НАТО. Она станет членом НАТО. Мы ясно дали это понятие. Я напомню, что 9-11 июля в Вашингтоне пройдет 75-й юбилейный саммит НАТО, и ожидается, что Альянс объявит о выделении Украине нового пакета военной помощи, а также возьмет на себя функцию координации военной помощи Украине, которую сейчас оказывается Украине отдельными государствами в индивидуальном порядке, то есть вот этот формат «Рамштайн», о котором мы неоднократно говорили. Ну, судя по всему, этим займутся собственно структуры НАТО, которые для этого и существуют. В свою очередь, в эксклюзивном интервью агентству «Интерфакс Украины» заместитель руководителя офиса президента Украины Игорь Жовкова сказал, что Украина намерена провести второй саммит мира до конца текущего года. И сделается этот саммит для того, чтобы, собственно, как можно больше государств подписались под мирным планом, который был предложен президентом Украины Владимиром Зеленским, который, в свою очередь, напомню, предусматривает немедленный вывод российских войск со всех оккупированных территорий.
Ну, а в России тем временем думают над тем, как подготовить будущих борцов с НАТО и с тлетворным влиянием Запада. В Московском государственном университете будут учить противостоянию гибридным войнам. Писатель и сопредседатель «Справедливой России» Захар Захар Прилепин и его команда, не знаю, правда, кто в его команде, начали сотрудничество с факультетом политологии МГУ в рамках магистерской программы «Стратегические коммуникации. Информационные гибридные войны». Об этом сообщил представитель партии «Справедливая Россия за правду» Максим Ананьев. О таких же планах говорится и на сайте факультета политологии МГУ. Вообще программа, посвященная гибридным войнам, там существует с 2022 года, и написано, что она успешно прошла апробацию. Факультет планирует усилить содержание программы за счет введения новых дисциплин. Ну и вот какие подробности известны. Известно, что рассчитано это все на 20 мест на платной основе. Предназначено только для граждан России. И выпускники будут получать квалификацию конфликтологии, магистра конфликтологии. Студентов обещают научить, цитата, «обеспечению национального информационного суверенитета и противодействию операциям гибридных, когнитивных и ментальных войн». Конец цитаты. Для вступительного испытания советуют прочесть книгу «Конфликты 21 века. Гибридная война и цветная революция» Александра Барташа. Я не читала этой книги, но можно уже догадаться, о чем в ней идет речь. О вреде так называемых цветных революций, которые прокатились по странам бывшего Советского Союза. Автор этой книги пишет, что разработал методологические предложения по применению концептуального моделирования при исследовании вопросов использования технологий управляемого хаоса в современных конфликтах. Я не уверена, что наши слушатели что-то поняли из этой формулировки, но именно так она звучит. Я напомню, что Захар Прилепин принимал участие в боевых действиях на востоке Украины с 2014 года, рассказывал об этом публично и был советником главы самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко. Ну и в заключение сообщение из рубрики «Кого, где, за что», в которой мы рассказываем о репрессиях в России. Жертвой репрессий на этот раз стал фактически ребенок, 15-летний подросток Арсений Турбин из города Ливны Орловской области. Его приговорили к 5 годам лишения свободы в воспитательной колонии. Об этом сообщает правозащитный центр «Мемориал». Подростка признали виновным по делу об участии в террористической организации. По версии ФСБ, на летних каникулах Турбин занимался, цитата, «распространением пропагандистских материалов экстремистской направленности по заданию кураторов украинского военизированного объединения «Легион Свобода России». Он раскладывал по почтовым ящикам листовки «Тебе нужен такой президент?», сфотографировался с бело-сине-белым флагом и завел телеграм-канал «Свободная Россия». Ну, конечно, на самом деле к деятельности «Легиона Свобода России» 15-летний подросток не имеет никакого отношения и не может иметь никакого отношения. Дело, наверное, все в том, что он активно высказывал свою антивоенную позицию.
Вот глядя на современную Россию, я все время поражаюсь, как быстро страна откатилась ровно на 100 лет назад, когда тоже, напомню, были уголовные дела и даже смертные приговоры несовершеннолетним, которых подозревали в каком-то вредительстве или контрреволюционной антигосударственной деятельности. Как это все быстро произошло? Вот как тонок оказался слой демократичности и слой свободы, который появился у России после распада Советского Союза.
На этом заканчиваем наш очередной выпуск. Не забывайте подписываться на нас в Apple подкастах, а также слушать нас в приложении «Эхо» и на сайте «Голоса Америки». С вами были Ксения Туркова и Алекс Григорьев. Над выпуском также работал звукорежиссер Александр Зимуха.
Спасибо за внимание и встретимся в понедельник.